Дорогие друзья, к сожалению, наш хороший вечер подходит к концу. В конце мы хотели попросить брата, вот Виталий Александрович, который историю преподает у нас, рассказать немножко о себе и своей жизни, сделать какое-то пожелание всем нам. Вы знаете, иногда можно преподавать историю по книгам. Вот брат сам пережил многое в своей жизни. В 81 году он был арестован за труд на Ниве Божьей. 3 года отсидел в Читинской области, потом, ну не все 3 года в Читинской области, но отбывал наказание в Читинской области. Через 3 года он освободился, была арестована его жена. И, в общем-то, тоже определенные трудности пришлось пережить. И вот хотелось бы попросить вот вас, чтобы вы могли чем-то поделиться. Но и так мы немножко рассудили, что если рассказать обо всем, то будет очень сложно. И вот такое, как бы, чтобы направление задать, вот задать такой вам вопрос. Мы очень часто слышим свидетельства братьев о том, как они в тюрьмах были, и читаем эти книги. Но вот такой вопрос вам. Вот вы прошли к определенным трудности. Вот учил ли вас Бог в этих трудностях менять свое отношение к тем гонителям, которые вот вам причиняли проблемы, и учил ли любить врагов, и если да, то как? Вот такой вопрос.
Только я хочу немножко Дениса поправить. Не жена была арестована, а будущая жена. Ну, не совсем одно и то же, потому что я задумал был жениться в 25, а в 25 сел. Вот. Оказывается, то, что планирует человек, не всегда оно получается. А когда вышел, мне уже было 28. А потом моя будущая жена на 2 года села. Мне уже 30. А потом еще нужно решиться предложение сделать. Итак, 32. Поэтому я всегда с сочувствием отношусь ко всем братьям, которые поздно женятся. Мне их так жалко. Я вспоминаю свои страдания, свои переживания. И всегда за таких братьев молюсь. И всегда хочется подойти руку, пожать и сказать, ободрись. И женись. Обязательно так. Друзья, это очень серьезно, потому что чем старше, тем труднее. И я вам хочу сказать, что когда я вышел из тюрьмы, то все мои братья, ну, друзья уже женились. Приду, а там дети плачут маленькие. И, ну, как-то неудобно себя чувствуешь. Раньше по вечерам приходил, а тут они укладывают своих малюток спать. И чувствуешь себя лишним. И, а потом, когда вот вышла эта будущая жена из тюрьмы, смотрю, такая худенькая. Ну и когда делал предложение, друзья, знаете, что я принес вместо цветов? 2 повестки в суд. И, ну, это всего лишь штрафы. Но хотелось бы, друзья, знаете, как все-таки на второй срок идти. Хотелось бы, чтобы кто-то носил передачи. И нужно, чтобы был человек, чтобы чувствовать его плечо, чтобы был друг, чтобы был единомышленник, чтобы можно было с кем-то, ну, разделить скорби. Друзья, это очень и очень важно. Ну, а теперь немножко ответ на вопрос, который задал брат Денис. Священное Писание говорит: «Любите врагов ваших». К сожалению, братья и сестры, в юности для меня мир был поделен на 2 категории – наши, ваши. Для меня всякий человек, который в милицейской форме – это гонитель. И отношение у меня к нему было однозначно. Никаких контактов, никаких разговоров. И мне и в голову не приходило, что иногда за вот этой формой скрывается сердце, за которое нужно молиться, и которое тоже нуждается в Господе. Обратите внимание, Иисус Христос умирает на кресте. Гонитель, сотник, говорит, се человек. Вспомните еще одну историю. Павел в темнице поет, вбегает стражник. И дальше мы видим, как он крестится, как он принимает Иисуса Христа как личного спасителя. А вот с такой философией, как у меня была в юности, мне кажется, ни один бы стражник не обратился бы к Господу. Это не значит, что лояльно к ним относиться или как-то выдавать тайну церкви, но любить падшего грешника. И вот там, в вузах, я кое-чему учился. От заключенных, и от стражников. Сначала расскажу, как одну сценку с заключенными. Это будет хорошая иллюстрация к тексту Священного Писания. «Не мстите за себя, чада возлюбленные, но предоставьте место гневу Божию». Ситуация была такая. Нас выводили работать за территорию лагеря, в специально огражденное место. Мы там сбивали тарные ящики. А тарные ящики, это значит, с ликероводочного комбината водителя могут провозить водку, ее же заключенные покупали, потом они наливали эту водку в резиновые перчатки, приспосабливали на своем теле, и на купленных охранников проходили, и те для вида их обыскивали, таким образом они эту продукцию заносили в лагерь, продавали и жили. Ну, вот такая ситуация была. И вот один из таких, который занимался этим делом, однажды решил надо мной поиздеваться. Поиздеваться самым таким жестоким образом. Он хотел склонить меня ко греху. Греху страшному. Ну, конечно же, верующий человек, он отказывается. И тогда он взял в руки плоскогубцы и начал крутить мне нос. Но не больно так крутить, для вида. Но все равно, знаете, это какое-то публичное унижение. Оно неприятно, и слезы выступили. Ну, если вам кто-то начнет что-то вот так вот крутить, вам неприятно. Идем мы обратно. И вот вечером, когда сидел на коечке, вдруг этот человек подходит и говорит: «Прости меня». Удивительно. Этот человек никогда ни у кого не просил прощения. Для меня это было крайне непонятно. Он говорит: «Ты знаешь, сегодня вечером милиция отобрала всю продукцию. У него подчинение заключенные, которые проносили эту водку и шли на купленную милицию. И почему это вся купленная милиция, она обыскала как положено и подбирала всю продукцию». И говорит: «Я понял, что это Бог меня наказал». Друзья, не мстите за себя, чада возлюбленные, но предоставьте место гневу Божию. Наш Господь умеет работать с такими людьми, умеет воздать сторицей человеку, который касается верующего человека. Это один момент. Второй момент расскажу вам. Это было, когда меня посадили на 15 суток. Дело было невдалеке от венгерской границы, 3 километра. И там на КПЗ сидело нас 4 братьев. У меня было такое мышление: на милицию не работать, и чем поменьше работать, тем лучше. Мы таскали дрова, и я брал по 2 полена. А брат мой почему-то брал в охапку больше полен. Ну, вот сколько вмещается. Я говорю: «Слушай, ну что ты это так вот работаешь? Это же милиция, зачем на нее работать?» Ну, вот у меня такое мышление было. А он как христианин, и еще и псалмы поет. А мне же стыдно по 2 полена брать. Стал и я грузить сколько можно, потому что нельзя же отставать от братьев. И потом наступил вечер. Завели нас в камере. Окошко в камере разбито, холодно. Под осень дело было. Ночью открывается дверь, входит милиция и дает нам свои шинели. На другую ночь с хлебозавода теплые булки вбрасывают. И потом тому брату, который вот так вот полено таскал: «Сережка, на свадьбу пригласишь к себе?» А я стоял и думал: а меня не спросили так. Сережку спросили, что пригласишь ли на свадьбу. Как вы думаете, почему? Вот они тоже наблюдательные. Они смотрят, есть ли у человека доброта, как он относится к работе, как он относится к людям. И вот наше христианское поведение, наш быт, не то, что мы говорим. То, что мы говорим, хорошо. То, что мы свидетельствуем, тоже хорошо. А вот так в простом обращении, и оно смягчает сердце гонителя. И я наблюдал эти удивительные вещи. Теперь немножко скажу пару историй из жизни моей жены. Следствие. Следствие ведет КГБ. Обычно верующие ведут себя так. Вопрос, личные данные сказал, про остальное ни звука, ни слова. Так и она себя вела. Личные данные сказала, а за остальное молчит. В очередной день смотрит она задумчиво в окно. А следователь говорит, о чем ты думаешь? Ну ладно, ты мне не отвечаешь на вопросы. Ну скажи, что ты думаешь? Она говорит, та сказочку одну вспомнила. Он говорит, интересно, люблю сказки. Ну ладно, не говори там по делу, ну расскажи сказку хотя бы. Она говорит, а когда-то в школе учила о медведе. Как два мальчика пошли в лес, и вдруг медведь им навстречу. Шустрый мальчик на дерево выкарабкался, а хромненький не успел. И он упал, мертвым притворился. Мишка подошел к нему, в ухо лизнул и пошел дальше. А тот шустренький с дерева говорит, ну что тебе там, Мишка, на ухо шептал? А мальчик отвечает ему, да он сказал, что нехорошо товарищей своих в беде оставлять. Но намек был на то, что она все равно ничего не выдаст. Следователь посмотрел ее, говорит, иди сюда. Она говорит, гражданин начальник, вы сказали мне, чтобы я не двигалась с места, а сидела вот здесь, вот на этом стуле. Я тебе сказал, иди сюда. Потом достает из стола Библию, говорит, на, читай. И с тех пор, когда он вызывал ее на следствие, он писал уже заведомо заранее, что-то там печатал, ответы сам за нее. А она сидела в уголку и читала Библию. Заходит другой следователь и говорит, слушай, Игорь, ты что это делаешь? Она тебе на вопросы не отвечает, молчит, а ты ей Библию даешь читать? Да, говорит, они от Крючкова еще с молоком матери все это впитали, и, говорит, бесполезно тут что-то делать. И вот такое отношение. Друзья, вот что побудило человека в форме, сотрудника КГБ, а явить милосердие? Вы знаете, мужество, христианское поведение, оно смягчает сердца. Еще один случай, тоже из жизни жены в вузах. Уже зона. Кто-то донес, что верующие имеют журналы, «Вестник истины». Туда передавали по определенным образом христианскую литературу. И вот обыск в барак. Вбегает, значит, эта группа, которая будет производить обыск, а начальница буквально подбегает туда, к этому, ну, к этому отсеку, и так вот сквозь зубы говорит, быстро давай сюда журнал, быстро я тебе сказала. И берет эту литературу, прячет под свой бушлат и кричит, скорее сюда, переворачиваем все постели. Ну, начинает эту суету, я знаю точно, здесь эта литература. И, ну, вообще, обыск произвели. А потом она возвращает эту литературу. Кто побуждает сердце этого человека расположиться, руководителя обыска, отдать литературу и спрятать ее для того, чтобы она была сохранена? Вы знаете, так было всегда в истории христианства. Господь через верность Божию, Он и касался гонителей. И вот эта истина, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, она очень важная истина. Если мы не будем за себя мстить, если мы будем предоставлять место гневу Божию, если мы будем молиться за обижающих, Бог будет на нашей стороне. Он будет ратовать за нас. Мы будем давать Ему право вмешаться в нашу личную жизнь и благословить нас обильно. Да поможет молодежь вам иметь эти чудные благословения от Господа. Аминь.